не так! Все не так, ребята!
12:08 в Москве, в эфире программа «Не так». У микрофона Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман находится в отпуске, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Смотрите нас на YouTube-канале «Дилетант», если хотите, конечно, увидеть картинки, например, или меня. Телефон для ваших смс плюс 7-985-970-45-45. Сегодня вы выбрали, это были повторные, вторые места голосования, так называемые повторные, как мы их называем, процесс против Клея Шоу по обвинению в участии в убийстве Джона Кеннеди. Это конец 60-х годов, Соединенные Штаты Америки, разумеется. Это единственная из нескольких, скажем так, линий расследования этого одного из самых громких преступлений 20 века, которая дошла до судебной стадии, и, соответственно, по ней имеется судебное решение. Все остальное закончилось. Ну, пока, по крайней мере, на сегодняшний момент закончилось работой комиссии. Их было 4 таких самых известных комиссий по расследованию этого преступления. Но это не суды. Ну, во-первых, давайте вспомним, собственно говоря, в самых, так сказать, кратких выражениях, что, собственно говоря, случилось с президентом Кеннеди. Вот вы видите, те, кто нас смотрит, такой портрет, мне он очень нравится, поразительно, но это совершенно официальный портрет, именно он висит в президентской галерее Белого дома, да, наоборот, выглядит при этом очень неформально. 22 ноября 1963 года в рамках пока еще неофициальной, но уже по сути начавшейся подготовки к следующим выборам 1964 года президент Кеннеди совершил вместе с вице-президентом Линдоном Джонсоном совершил поездку в Техас, один из самых больших штатов США, соответственно, там самое большое количество так называемых электоральных голосов, которые определяют победителя в конечном итоге в президентской гонке. И вот 22-го утром два президентских борта, точнее президентские и вице-президентские, они обязательно должны летать разными самолетами в случае, если произойдет что-то с одним самолетом, чтобы Америка не осталась сразу без двоих руководителей. Так вот, эти два самолета прибыли в аэропорт Далласа, столица штата Техас, и там были запланированы мероприятия разные. И такая большая, очень большая, состоявшая из десятка машин, кавалькада двинулась по улицам Далласа. Хорошая стояла теплая погода, и Кеннеди находился в машине с открытым верхом. Значит, помимо него в машине находились два сотрудника секретной службы, которая охраняет президентов. Один из них за рулем, один из них на пассажирском сиденье рядом с водителем. На задних сиденьях расположились Джон Кеннеди и Жаклин, его супруга. И на приставных сиденьях напротив них губернатор штата Техас Джон Коннелли и его супруга. Значит, их машина шла четвертой или пятой. Перед ними, за ними шли машины с сотрудниками секретной службы. Дальше там Линдон Джонсон с женой тоже в отдельном автомобиле. И вся вот эта вот процессия, сейчас вот здесь на экране вы видите встречу супругов Кеннеди в аэропорту Далласа, а вот это вот кортеж проезжает по улицам техасской столицы, и вот... Вот ракурс, это вообще все фотографии, которые сейчас в первой части передачи будут, они очень известные. Вот эта фотография, это снимок, значит, ракурс из того здания, в котором находился человек на сегодняшний день, предполагаемый единственным убийцей Кеннеди, это Ли Харви Освальд. Значит, здание это техасский склад школьных учебников, многоэтажное здание, где находятся до распределения по школам, соответственно, школьные учебники штата. И вот из окна шестого этажа и по как бы версии, которую мы считаем официальной, по версии комиссии Уоррена, которую сейчас я еще раз упомяну, значит, вот оттуда, оттуда были произведены выстрелы. Ровно в 12:30 было произведено вроде бы три выстрела. Разные свидетели по-разному оценивали их количество. Кто-то слышал два, кто-то, наоборот, слышал четыре. Конспирологических версий и вообще альтернативных версий вокруг убийства Кеннеди огромное количество, и вы можете, если вы закопаетесь в эту тему, встретить и отдельные показания, и отдельные сенсации, связанные с фотографиями, вот якобы там видно, как полицейский прячет какую-то пулю, которая потом не попала, соответственно, в поле зрения комиссии, но вот то, на чем комиссия Уоррена остановилась, что было произведено три выстрела. Первым выстрелом Кеннеди был ранен, пуля попала в спину, прошла на вылет, ранила губернатора штата Техас, который сидел напротив. Смертельным был, соответственно, второй выстрел, пуля попала президенту в голову, ранение было смертельным, моментально машина ускорилась, через 5 минут Кеннеди уже привезли в ближайшую больницу, но сделать, видимо, уже ничего было нельзя, и в больнице президент скончался. Соответственно, согласно американской конституции, вот еще одна знаменитая фотография, практически сразу же был приведен к присяге вице-президент США Линдон Джонсон, который, соответственно, и станет следующим президентом после Кеннеди. Тем временем, примерно через час после выстрелов, полицейский по фамилии Типпет попытался на улицах Далласа задержать Ли Харви Освальда. Тот выхватил пистолет, застрелил Типпета и через некоторое время был задержан другими полицейскими, тоже пытался оказать сопротивление при задержании, но, тем не менее, его скрутили. А через два дня, когда Освальда выводили в наручниках из полицейского участка, вот еще одна знаменитая фотография, из толпы выскочил человек, который застрелил Освальда на месте, поскольку американские телеканалы вели трансляцию вот этого мероприятия, то это убийство получит название «Убийство в прямом эфире». Да, Америка увидела это прямо вот одновременно с тем, что происходило. Джек Руби, сокращенная от его изначальной фамилии Рубинштейн, как он потом показывал, значит, он сделал это для того, чтобы смыть с Далласа позор, отомстить за президента и так далее. И через некоторое время был найден мертвым в тюремной камере. Разумеется, вся вот эта история, ну, крайне подозрительна, и поэтому версии того, чье задание выполнял Руби, значит, почему именно он, каким образом, так сказать, он сумел проникнуть вот на позицию, что называется, выстрела в упор. И в этих версиях тоже нет недостатка. Ну вот, опять-таки, комиссия Уоррена не нашла достаточных оснований для того, чтобы сделать вывод, что Джек Руби выполнял чей-то заказ. Да? Она вынуждена была принять вот ту версию, которую он сам озвучивал, то есть версию вот такого вот мстителя за президента. Была образована комиссия, была она образована указом президента Джонсона. Ее возглавил очень авторитетный американский юрист, председатель Верховного суда США Эрл Уоррен, по его имени она и называется. В комиссию войдут по два, значит, сенатора, по одному сенатору от Демократической, от Республиканской партии, два члена Палаты представителей, опять-таки по одному от Демократической, по одному от Демократической и Республиканской. Республиканскую, кстати, в комиссии представлял Джеральд Форд, еще один будущий президент США. В комиссию был включен бывший директор ЦРУ Ален Даллес, и это было связано с тем, что комиссия предполагала, что будут искать зарубежный след, скажем так. и был включен бывший президент Всемирного банка Джон Маклой. Вот такая вот комиссия из 7 человек в течение достаточно длительного времени изучала свидетельские показания, заслушивала свидетелей, изучала документы. Сейчас практически все документы, которые были в распоряжении комиссии Уоррена, рассекречены. По-прежнему не рассекречены, как утверждается, документы, связанные с личной тайной, с налоговыми всякими делами, и чуть-чуть остается засекреченная информация, связанная с тайными агентами спецслужб, которые давали показания или каким-то иным образом, так сказать, были привлечены к работе комиссии. То есть следует так понимать, что это те люди, в отношении которых раскрытие информации может повредить каким-то сегодняшним операциям. А так, в основном, документы Уорреновской комиссии все известны. И комиссия в конечном итоге пришла к выводу, что это было убийство, совершенное одиночкой, человеком, ну, мягко говоря, психически очень нестабильным. Это, в общем, прослеживается во всей не очень длинной биографии Ли Харви Освальда. Человек, который за свою короткую жизнь, он прожил меньше четверти века, совершил большое количество всяких экстравагантных поступков, из которых... Ну, может быть, самым экстравагантным, если, конечно, не считать выстрелов президента, было его стремление остаться на постоянное жительство в Советском Союзе, куда он довольно сложным путем добрался в конце 50-х годов, якобы, по крайней мере, он сам утверждал, под влиянием марксистских идей желание жить в самом справедливом передовом государстве мира. В Советском Союзе он провел около 2.5 лет, и надо сказать... Ну, конечно, конспирологи утверждают, что это все тончайшая операция прикрытия, но вот если эту версию не рассматривать, он, видимо, на своих советских кураторов, ну, представляете, какой подарок, да, американец совершенно сознательно перебрался, так вот меня поправляют совершенно верно, спасибо, действительно, столица Техаса, Остин, а не Даллас, да, это я был неправ, спасибо. Так вот, значит... Освальд произвел на тех людей, которые его здесь опрашивали, видимо, впечатление не самое выигрышное. Он просил, чтобы ему разрешили учиться в МГУ, а его вместо этого законопатили в Минск и определили на техническую работу на одном из минских заводов. У него были определенные навыки такого рода. Он прошел подготовку в качестве авиадиспетчера и работал авиадиспетчером вечером в такой любопытной довольно организации, как Civil Air Patrol. Это вспомогательная, существующая на благотворительные деньги организация, которая помогает военно-воздушным силам США. Соответственно, вот он там служил. Это важно для сегодняшнего сюжета. Мы к нему еще вернемся, к этой его службе. Так вот, его законопатили на этот самый завод, положили ему очень хорошую зарплату. Он получал порядка 700 рублей в 5 раз, на послереформенные деньги 700. Значит, то есть примерно в 5 раз больше, чем обычный рабочий. Ему выделили квартирку отдельную, тоже довольно большая роскошь по тем временам. Он, в конце концов, познакомился там с женщиной, женился. Она, кстати, до сих пор живет в Соединенных Штатах. Но она выходила после него уже замуж. Вот, и такой Мариной. И захотелось ему обратно. И его обратно отпустили. Ну, понимаете, с одной стороны, конечно, очень соблазнительно многим желающим раскрыть тайну убийства, увидеть в этом такую вот операцию, да, так сказать, внедрение нашего агента в соответствующую среду с тем, чтобы он убил президента Кеннеди, но эта версия сразу, чтобы закрыть советский след, по крайней мере, этот след, да, эта версия совершенно бредовая, потому что... Что, во-первых, ну кто же такую операцию прикрытия устраивает, да, из нее уши торчат, как из плохого боевика. А во-вторых, дело в том, что трудно представить, какая заинтересованность могла бы быть у тогдашнего советского руководства в устранении президента Кеннеди. Я хочу вам напомнить, что когда Кеннеди погиб, в советской прессе по этому поводу сдержанно горевали. Единственная социалистическая страна, которая прислала своего представителя на похороны, был Советский Союз. Причем приехал не кто-нибудь, а очень хорошо известный на Западе и вполне уважаемый Анастас Иванович Микоян. Да? Значит, по сути, там один из вторых лиц в государстве. Я бы сказал, один из первых вторых лиц в государстве. И несмотря на то, что вроде бы за год до описываемых событий, даже чуть меньше, был вот этот самый Карибский кризис, когда человечество стараниями двух сверхдержав необычайно близко подошло к угрозе самоуничтожения, но вот после этого, возможно, в результате того личного контакта, ну, телефонного, который возник у Кеннеди и Хрущева, после этого отношение Кеннеди стало хорошим в Советском Союзе, насколько в СССР с его пропагандистскими установками могло быть хорошим отношение к президенту США. Кеннеди импонировал советским людям, его жена импонировала советским людям своей стильностью. Хрущев встречался с Кеннеди в Вене. И они, судя по всему, поговорили по-человечески очень хорошо. Явно совершенно были видны определенные шаги Кеннеди в том направлении, который Советский Союз, по крайней мере, на словах поддерживал. Значит, был подписан очень важный международный договор о запрете ядерных испытаний в трех сферах. Была начата работа, которая потом, через несколько лет, приведет к подписанию заключительного акта по совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, да, так сказать, акта важнейшего, это, можно сказать, пик разрядки напряженности и так далее. То есть смысла грубо, топорно готовить агента для устранения президента, отношения при котором заметно прогрессировали последний год, ну, это совершенно какое-то, так сказать, безумие, шизофрения. Так или иначе, решение комиссии Уоррена — стрелял-одиночка, убийца-одиночка, убийство его, Джеком Руби, соответственно, тоже акт, не по неким мотивам, акт-одиночки, все, закрыто, да? Хотя комиссия Уоррена нигде не писала, что решение окончательное, обжалование не подлежит и дело не может быть возобновлено. А тем временем, достаточно далеко от Далласа, в Новом Орлеане, значит, происходит такой небольшой, на первый взгляд, инцидент. Прямо вечером, 22 ноября, через несколько часов после убийства президента, в местном баре сцепились два человека, их зовут Гай Баннистер и Джек Мартин, звали. Они прекрасно между собой знакомы. Более того, один для другого начальник. Гай Баннистер руководил небольшим детективным агентством. Сам он человек, который значительную часть своей взрослой жизни проработал в спецслужбах. Там потом оступился, его оттуда турнули. Он устроился частным детективом. Джек Мартин был одним из его сотрудников. И вот в баре между ними произошла ссора. Свидетели потом разошлись. И сам Мартин, который давал показания по этому поводу не раз, разошлись в причине, но в любом случае причина была не политическая, а производственная. По одной версии, Баннистер упрекал Мартина в том, что тот очень много из офиса говорит по телефону и приходят огромные счета из телефонной компании. А по другой версии, которой сам Мартин придерживался, Баннистер его обвинил в том, что он утянул несколько папок с материалами из офиса и, соответственно, значит, требовал их вернуть на место. В общем, слово за слово, слова были обидные с обеих сторон, и Баннистер вытащил пистолет, который у него имелся, ну, официально вполне в Америке, с оружием много на руках, и несколько раз Мартина стукнул по голове, тот в результате попал в больницу. При этом, когда он его начал бить, но еще не закончил. Мартин ему крикнул, и это свидетели, которые были в баре, несмотря на шум и сутолку, слышали. «Ну вот что, ты меня убьешь так, как вы убили Кеннеди?» Вот какая-то такая была фраза. На это, естественно, обратили внимание, но подумали, что это, ну, как в общей, так сказать, в общем ажиотаже этого дня что-то. Но через несколько дней в больнице Джек Мартин агентом, я не помню, кто первый там с него снимал показания, видимо, полиция. Потом он повторит, естественно, агентом ФБР. Значит, он утверждал, что Гай Баннистер является, значит, добрым знакомцем некоего Дэвида Ферри, а некий Дэвид Ферри якобы очень хорошо знаком с Освальдом и, так сказать, каким-то образом замешан в убийстве Кеннеди. Значит, вызвали агентов ФБР, те, естественно, немедленно примчались, но на них свидетель произвел смешанные впечатления, потому что в основном он упирал на то, что Ферри убедил Освальда стрелять президента при помощи гипноза. Услышав эту фразу, агент ФБР как-то сразу заскучали лицом и пришли к выводу, что перед ними, ну, если не городской сумасшедший, то, по крайней мере, человек не очень адекватный. Тем не менее, они, так сказать, сняли все показания, дважды Мартина допрашивали, и дело было отложено, потому что никакой, так сказать, перспективы в смысле раскрытия, как им тогда показалось, не было. И потом одна из комиссий, не комиссия Уоррена, другая по расследованию убийства президента Кеннеди, она потом сделает вывод, что агенты ФБР недостаточно проявили недостаточно рвения в разработке этой линии, но, в общем, никаких особенных оргвыводов сделано не было. А дальше на авансцену выходит, ну, по сути, главный герой нашей сегодняшней передачи. При рождении его звали Эрлинг Карузерс, но затем он сменил имя на Джим. Фамилия его Гаррисон. Это человек, который в это время был окружным прокурором Нового Орлеана. Офис окружного прокурора в Соединенных Штатах занимается некоторыми категориями расследований и поддержанием от имени государства обвинения в суде. Это не совсем, скажем так, то, чем занимается наша прокуратура, но некоторые функции пересекаются. Оставайтесь с нами, мы прерываемся на несколько минут, уступая место новостям.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Ребята, все не так, все не так, ребята.
Вновь в эфире программа «Не так». Мы продолжаем разговор о гибели президента Кеннеди. Вот слушатель с ником Димерсен или Димирсон пишет в чате. То есть Освальд сделал 3-4 выстрела из неавтоматической винтовки в кратчайшее время. Такую винтовку трясет при перезаряжении, прицеливаться надо заново, очень убедительно. Вы знаете, вот я на примере этого комментария хочу сказать. Множество сомнений есть в официальной версии, но на каждое из таких сомнений есть свои, так сказать, аргументы и опровержения. Вот конкретно в этом случае. Значит, действительно, по версии комиссии Уоррена, временной промежуток между первым и третьим выстрелом составил 5,6 секунды. Это потом восстанавливали по любительской кинопленке, которая запечатлела эти моменты. Значит, за это время Освальд 3 раза успел выстрелить. Значит, не будем забывать, что у Освальда была подготовка стрелка, и он в свое время, вот находясь на этой, скажем так, альтернативной военной службе, он выполнял, правда, по нижнему пределу, но выполнял снайперские нормативы. И была проведена такая, ну, это экспертиза, трудно назвать, следственный эксперимент, конечно, 3 людей, примерно с такой же подготовкой, которая была у Освальда по части стрельбы, значит, расположив там в соответствующих условиях, тоже попросили выстрелить за это же время, уложиться вот в эти 5,5 секунд по 3 мишеням разного размера, находящимся на разном расстоянии. Все 3 уложились в это время. Первую мишень поразили все шестеро, с второй случилась заминка только двое из шести, а третью мишень поразили пятеро из шести. Ну, понятно, это все имитация условий, может быть, не очень удачная, но в любом случае я к тому, что это не фантастика. Хотя, конечно, выстрелы были достаточно сложные. Так вот, появляется у нас на сцене окружной прокурор Гаррисон, который в 66-м году берет вот этот старый, уже достаточно старый след и начинает собирать свидетельские показания, из которых следует, что действительно есть заговор с участием бывшего пилота гражданской авиации Дэвида Ферри, и появляется главный наш сегодняшний герой, бизнесмен Клей Шоу. Вот они планировали убийство президента. С Ферри и с Шоу был знаком Освальд. Они осуществляли связь между Освальдом и там некими не вполне очевидными кругами. Вот как, собственно говоря, свою версию произошедшего в сжатом виде изложил в 67-м году, когда еще все шло, следствие, я имею в виду, Гаррисон, в интервью журналу Playboy. Но мы привыкли, что Playboy — это журнал достаточно легкомысленный, а вот интервью там на самом деле очень серьезные встречаются. Да? И дать интервью Playboy — это весьма почетно, да, такой человек сразу становится заметен. Вопрос. Если на секунду принять ваше убеждение, что существовал заговор с целью убить президента Кеннеди, удалось ли вам обнаружить, кто в дополнение к Ферри был в него вовлечен, как это было сделано и почему? Ответ. Да. Единственная причина убийства президента Кеннеди состоит в том, что он работал над восстановлением отношений с СССР и Кастровской Кубой. Его убийцы – это группа фанатичных антикоммунистов, имевших целью предотвратить мирные отношения с коммунистическими странами. Исполнителями были антикастровские кубинские беженцы, которые не могли простить Кеннеди, что он не поддержал операцию в заливе «Свиней авиацией», и кто опасался, что заминка, возникшая после Карибского кризиса октября 1962-го, приведет к полному краху их надежд на освобождение Кубы. Они искренне полагали, что Кеннеди продал их коммунистам. На верхнем этаже, там, где принимаются решения, вы найдете людей крайне правых убеждений. Имейте в виду не просто консерваторов, а тех, кого можно описать как неонацистов, в том числе тех, кто ушел из организации «Минитмен», поскольку счел ее слишком либеральной. Организация «Минитмен», да, вот тут это его... Игра смыслов – это примерно как в моем детстве шутили, там, что кого-то выгнали из гестапо за зверство. Да? Уйти из организации «Минитмен», потому что сочли ее слишком либеральной. То есть это люди сверхконсервативных, реакционных, можно сказать, взглядов. Потому что «Минитмен» – такая охранительная, ультраохранительная вооруженная организация. Они держат порох сухим и оружие заряженным. Им не хватало только цели. После того, как Кеннеди предпринял шаги навстречу расовой интеграции в стране и миролюбивые инициативы во внешней политике, такие, например, как подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия, они нашли эту цель. Вот в это свято веровал окружной прокурор Гаррисон. И на этом он построил свою версию, которую в конечном итоге он передал на рассмотрение большого жюри. В некоторых штатах США, не во всех, помимо обычного жюри присяжных, которое формируется для там, процессов, есть еще такое большое жюри, в него входят обычно около 50 человек. Это люди, которые рассматривают дела там, где необходимо принять решение, есть ли основания для передачи в суд. То есть, грубо говоря, обвинение сначала их должно убедить в том, что это дело заслуживает быть вынесено на процесс, и если они принимают такое решение, то, соответственно, переходит к следующей стадии. Вот большое жюри Гаррисону удалось убедить. Соответственно, коллеги из трех судей это дело будет рассматривать, значит, в начале 69-го года. Надо сказать, что пока еще шло следствие. 17 февраля 67-го года В газете New Orleans States Item появилась статья, довольно подробная, с немалым количеством всяких деталей о ходе расследования. Это было еще достаточно задолго до судебной стадии. Ну, скорее всего, обвинение по каким-то причинам решило сделать слив в прессу. И через своих людей, через своих журналистов, соответственно, это сделало. Буквально через 5 дней Дэвид Ферри, вот тот самый, которого обвиняли в том, что он главное связующее звено между Освальдом и организаторами всего этого дела, был обнаружен мертвым у себя дома. Исследование коронера, судмедэксперта с некоторыми судебными функциями, характерного для британской судебной системы, британо-американской, показало, что причиной смерти было кровоизлияние в мозг, и как Гаррисон на коронера не пытался надавить, коронер категорически отказывался даже обсуждать неестественные причины смерти. Кроме того, Ферри оставил 2 записки. Очень сумбурные, очень такие какие-то с намеками на личные обстоятельства. Он, судя по всему, был гомосексуалом и писал, одна, по крайней мере, из записок, которой есть адресат, видимо, написана человеку, с которым у него были какие-то интимные отношения. Она полна каких-то упреков, не очень, так сказать, понятных, таких явно понятных двум людям, да. И в другой записке, которая не адресована кому-то конкретному, он вначале пишет о том, что вот смерть вроде для него не такое уж нежелательное, значит, развитие событий, а дальше начинаются какие-то абсолютно не связанные с этим сетования на то, что вот он ходил в полицию, его беспокоил уровень преступности в стране, а в полиции, значит, его там обыскали, допросили, отнеслись к нему с подозрением. В общем, мягко говоря, производили эти записки впечатление, что их написал человек либо вообще психически ненормальный, либо человек, находящийся в очень угнетенном состоянии психики. Но опять-таки самоубийство коронер отказался рассматривать, сказал, что он нет для этого никаких оснований. В конечном итоге, когда в начале 69-го года дело начало слушаться в Орлеанском окружном уголовном суде, то на скамье подсудимых находился только один человек – Клей Шо. Значит, Гаррисон в своем первом выступлении, это вот начальная стадия процесса, когда стороны делают такое заявление о намерениях. Да, вы не раз это видели, конечно, в тех американских фильмах, где показан процесс. Да, обвинение говорит, мы докажем то-то, то-то, мы намерены доказать то-то, то-то. Защита говорит, а мы намерены вот это-то опровергнуть, а мы намерены там сделать так-то. И это делается для удобства присяжных, для того, чтобы присяжные уже знали, на чем им концентрироваться, что сами стороны считают наиболее существенным и важным для доказывания своей точки зрения. Вот что Гаррисон в этом 42-минутном выступлении, что он обещал доказать? Что Кеннеди был застрелен из нескольких мест. Важная в его версии история заключалась в том, что стреляли 3 стрелка. Один из них действительно с 6-го этажа, значит, склада учебников, и вполне вероятно, что это был Освальд, а 2 других с травянистого холма на другой стороне дороги. И, собственно говоря, по мнению Гаррисона, президент был убит, вот летальная пуля была выпущена не Освальдом. Что Освальд вступил в сговор с Шоу еще в июне 63-го года, что Шоу, Освальд и Ферри отправлялись в город Клинтон, штат Луизиана, где были замечены свидетелем, что Освальд перевез оружие, идентифицированное комиссией Орена как винтовка для убийства, в техасское школьное книгохранилище, что именно это оружие принимало участие в убийстве, что выстрел, убивший Кеннеди, был сделан с другого направления, что Освальд сбежал из техасского школьного книгохранилища на машине, которую управлял другой человек, и что Шоу получал почту на имя Клей Бертран. Действительно, свидетели, и Гаррисон приведет в суд, по одному-два свидетеля утверждали, что они видели в окнах вот этого здания склада школьного учебника, учебников, помимо Освальда, еще одного человека. Значит, приведет свидетели, которые утверждали, что они видели, как Освальд отъезжал от склада на машине, которую управлял другой человек. Откуда взялась эта почта на имя Клея Бертрана? Дело в том, что в слушаниях комиссии Уоррена, помимо прочих свидетелей, будут приобщены показания одного новоорлеанского юриста, адвоката, который в день убийства Кеннеди, он лежал в больнице, он был простужен, и ему по телефону в палату позвонил некий человек, это было через день после смерти Кеннеди, Освальд еще был жив, позвонил некий человек, представился Клеем Бертраном, тому адвокату это ничего не сказала, и попросил после выздоровления и выписывания из больницы отправиться в Даллас и взять на себя защиту Освальда. Но через сутки Освальду защиту уже, по крайней мере, перед этим судом не понадобилось. Он предстал перед другим. Вот. А этот человек больше не проявлялся. Значит, комиссия Уоррена этот след тоже исследовала. И в конечном итоге этот юрист вынужден был признать, что он эту историю выдумал. Но Гаррисон был уверен, что первые его слова правда, поскольку это как-то укладывалось, да, тот клей и этот клей, все это склеено, да, что, а вот что второй раз, когда он отказался от своих показаний, вот это было сделано под давлением и так далее. Этьен спрашивает, сколько было времени на подготовку, имеется в виду покушение на Кеннеди, о маршруте передвижения все знали, получается, заранее. Да, все знали заранее, он за несколько дней был опубликован в газетах, потому что предполагалось, вот то, что и было, торжественная встреча, люди должны были знать, куда им выходить для того, чтобы поприветствовать президента. Поскольку это неофициально, но отчетливо предвыборная кампания, то Кеннеди был заинтересован в том, чтобы его увидели, там, почувствовали какую-то сопричастность как можно больше людей. В конечном итоге ничего Гаррисону доказать не удалось. Все, что он представил, и свидетели его под перекрестным допросом, и какие-то там связи и все прочее, показалось присяжным неубедительным. Когда их отправили в совещательную комнату, то для того, чтобы вынести вердикт невиновен, им понадобилось 56 минут. Ну, это свидетельствует о том, что присяжные чуть-чуть поспорили о каких-то моментах, но, в общем, никакого серьезного обсуждения там не было. Потом будет вброс в печати, что якобы один корреспондент неофициально пообщался с несколькими присяжными. Официально этого делать нельзя даже после процесса, и публиковать их комментарии нельзя, а им нельзя ничего комментировать. Но вот якобы они ему неофициально, не под запись, сказали, что да, вот может быть он и убил, но доказательств представлено не было и так далее. Другой журналист, наоборот, опроверг эту информацию. В общем, вокруг этого дела было накручено множество каких-то слухов, сплетен, каких-то явно инсценировок и всего прочего. Надо сказать, что Гаррисон, несмотря на то, что его очень критиковали в значит, прессе за то, как было проведено обвинение, он переизбрался на следующий срок, окружной прокурор, как и начальник полиции, избираемый в Штатах должность. Вот. Затем сам попал под полицейское расследование, его обвинили во взятках, он, правда, утверждал, что это вот месть со стороны ЦРУ, потому что он пытался там прикоснуться к их тайне. Ну, в общем, в конечном итоге он вполне благополучно закончил в кресле судьи окружного апелляционного суда, и он до своей смерти в этом кресле находился. Таня спрашивает, на каком уровне был тот, кто принимал решение. Принимал решение окружной судья. Дальше это дело не пошло. Разочарованное обвинение не стало пытаться апеллировать или приносить кассационную жалобу. Дмитрий мне совершенно справедливо напоминает, что эта история более или менее отображена в фильме Оливера Стоуна, который поклонник вот этой версии о том, что президента убили правые, в фильме художественном, игровом, который называется «Джон Ф. Кеннеди выстрелил в Далласе». И прокурора играет не кто-нибудь, а, в общем, крупный американский актер Кевин Костнер. И, кстати говоря, в этом фильме в эпизодической роли Эрла Уоррена, председателя комиссии, снялся сам Гаррисон, так что вот можете на него посмотреть. К сожалению, что-то не получилось у меня растянуть картинки, вы можете на него посмотреть, но в очень плохом и маленьком варианте через YouTube. У нас уже идет голосование. В следующий раз мы вам предлагаем выбрать одно из дел, один из судебных процессов Российской империи, а то, что-то мы с вами засиделись в 20 веке. И вот что мы предлагаем. Голосование уже есть на сайте, пожалуйста, обращайтесь туда. Суд над композитором Алябьевым, знаменитый Соловей, по обвинению в причинении смерти коллежскому советнику Времеву и составлении Игрецкого общества, то есть в азартных играх. Это 25-27 год, эхо декабристского восстания кое-как там прозвучит не прямым образом. Военный суд над четырьмя жителями Крыма, крымскими татарами, обвиненными в убийстве игумена православного монастыря из мести. Известная в Крыму Таракташская трагедия, до сих пор, в общем, она будоражит местных жителей, 1867 год. Суд над купчихой Румянцевой, обвиняемый в отравлении отца под влиянием гипноза, 1895. Мы один раз это дело предлагали, но тогда оно не прошло. Через два года, в 97-м, случился суд над группой жителей Бакинской губернии по обвинению в убийстве присяжного поверенного Старосельского. Там были разборки между двумя группами населения из-за земли, и вот Старосельский представлял одну, якобы его из-за этого убили. Ну и, наконец, последнее дело, очень известное в свое время, суд над Варфоломеем Стояном, его псевдоним уголовный Чайкин, и его сообщниками по обвинению в похищении и уничтожении Казанской иконы Божьей Матери, 1904 год. Голосуйте, пожалуйста, и всего вам доброго, до следующего воскресенья.
Нет, ребята! Все не так, ребята!